Григорий алкоголик.
Привет.
Хочу начать с маленькой молитвы от одного из своих наставников, если вы не против. Боже, позволь мне отложить в сторону все то, что я знаю о Тебе, о себе, о других и о своем выздоровлении. Ради нового опыта в Тебе, Боже, в себе, в других и в столь нужном всем нам выздоровлении. Аминь. Значит, я не являюсь экспертом по большой книге. Люди, которые провели меня по ней, я их считаю экспертами, они себя таковыми не считают. Мы с вами пойдем по ней именно так, как был проведен по ней я. Я сразу вам говорю, что меня не устраивает сегодняшний перевод большой книги, как стилистический, так и с тем количеством ляп, которым он имеет место быть. Я знаю, что на данный момент этот вопрос серьезно рассматривается. Мы будем работать с тем текстом, который есть. Я буду давать вам те поправки, которые я вношу всем своим подспонсорным. Вы можете, в зависимости от того, хочется вам или не хочется, следовать этому. Давайте сделаем так. Значит, так как это было дано мне, я буду читать вам этот текст. Как мне было сказано, мы будем читать тебе эту книгу, потому что ты читать ее не умеешь. И именно ее. Почему ее? Потому что моя болезнь знает, чем я здесь занимаюсь. И она будет создавать в голове моей всяческую бурю, что очень нетрудно сделать, замечу я вам. Поэтому меня знакомили с ней именно так, как буду знакомить с ней вас я. Сегодня нам придется осилить или постараться осилить достаточно большой кусок информации, поэтому я буду двигаться довольно шустро. Если у кого-то будут какие-то вопросы, пожалуйста, запишите их себе, и давайте мы сделаем это уже постфактум. Хорошо? Прекрасно. Спасибо всем вам, что пришли. Надеюсь, что извлечете из этого что-то полезное, а уж я-то точно. Во всяком случае, мир более спокойное место, потому что я здесь. Начинаем, как всегда, с предисловия к первому изданию. Это предисловие появилось в первом тираже первого издания в 1939 году. Мы, члены сообщества анонимных алкоголиков. Это более 100 мужчин и женщин, которые выздоровели, попав, казалось бы, безнадежное физическое и психологическое состояние. Следующая фраза имеет огромное значение. Значит, все, что выделено в английском тексте, как правило, очень важно. Почему-то в русском они не посчитали нужным выделить следующее. Итак, главная цель этой книги...
12.
Да. Показать другим алкоголикам. Мне не нравится, как именно. В точности. Как в точности мы выздоровели. В точности, как мы выздоровели. В любом формате. В точности, потому что... Слово, которое использовано в английском языке, это вообще-то с абсолютной точностью. А что это значит? А это значит, что все инструкции, необходимые вам для выздоровления от алкоголизма, будут находиться в 164 страницах рабочего текста этой книги. Больше вы такого утверждения не найдете ни в одном куске литературы от анонимных алкоголиков. Это принадлежит только в большой книге. Мы надеемся, что эти страницы покажутся им столь убедительными, что не потребует никаких дополнительных свидетельств. Мы думаем, что этот рассказ о нашем жизненном опыте поможет каждому лучше понять алкоголика. Многие не осознают, что алкоголик – это очень больной человек. И кроме того, мы уверены, что наш образ жизни подходит всем, и каждый может извлечь из него свои преимущества. Билл еще раз позже будет упоминать об этом. А речь идет о духовном образе жизни, столь несвойственным сегодняшнему социуму и большинству людей вообще. Важно, чтобы мы сохранили нашу анонимность, поскольку нас слишком мало в настоящее время для того, чтобы справиться с огромным числом персональных посланий, которые может вызвать эта публикация. Будучи в большинстве своем бизнесменами и специалистами, мы не смогли бы справляться со своей работой в подобном случае. Мы хотели бы, чтобы было ясно, что наша деятельность в области борьбы с алкоголизмом не является нашим основным занятием. Мы призываем всех членов нашего сообщества не называть своих фамилий, обращаясь в устной или письменной форме к публике по вопросам алкоголизма. Можно представиться как член сообщества анонимных алкоголиков. Я полагаю, что большинство из вас знают, что на сегодняшний день даже эта формулировка была слегка изменена. Мы представляемся, например... Мне это было объяснено так. Когда я представляюсь как член сообщества анонимных алкоголиков где-то в публике, я ставлю свое лицо на анонимных алкоголиков. Случись что-то со мной, сорвись я, а вот вам анонимные алкоголики. Поэтому мне было рекомендовано представляться как член программы 12 шагов, которые выздоравливают. А об анонимных алкоголиках, как таковых, речи не вести, если я веду беседу с кем-то из не в этих стенах. Так, во всяком случае, учили этому меня. Опять же, не говорю, что это правильно, но так учили меня. Со всей серьезностью мы также просим работников прессы соблюдать нашу просьбу. Ибо в противном случае мы попадем в чрезвычайно затруднительное положение. Мы не являемся организацией в общепринятом смысле слова. Мы не платим никаких вступительных или членских взносов. Тут мое внимание было обращено, что членство в нашем сообществе, пожалуй, самое дорогое на Земле. Потому что если вы подумаете, сколько денег было потрачено вами на алкоголь, вы поймете, что за это можно было купить себе гольф-клуб.
Маленькую атомную подводную лодку.
Да. Мы не платим никаких вступительных или членских взносов. Для вступления требуется лишь одно – искреннее желание бросить пить. Мы не связаны ни с какой религией, сектой или вероисповеданием, мы не противостоим кому-либо. Мы просто хотим быть полезными тем, кто страдает от алкоголизма. Заметьте, что здесь Билл вставил небольшую фразу из нашей преамбулы. Нам будет интересно узнать, как идут дела у тех, кому помогла эта книга, а особенно у тех, кто начал работать с другими алкоголиками. Нам хотелось бы оказать помощь в таких случаях. Мы будем рады запросам со стороны научных, медицинских и религиозных обществ. Переходим к предисловию ко второму изданию. Цифры, приведенные в этом предисловии, характеризуют состояние сообщества в 1955 году. 1955 год также славен тем, что вышло второе издание книги «Анонимные алкоголики», где впервые было указано имя доктора Силхорта. До этого оно не фигурировало. Также знаменательно тем, что в 1955 году Американская медицинская ассоциация единогласно прокатегоризировала алкоголизм как заболевание и отнесла его в категорию прогрессирующее с фатальным исходом. То есть в той же самой категории, в которой находится рак и диабет. В веселой компашке мы находимся.
В 1955 году анонимные алкоголики взяли на себя всю ответственность, полномочия и ответственности на конференции, которая состоялась, ну и так далее. Действительно, 1955 год был очень знаменательным.
И это также как раз времечко Билл выгадал, когда 12 на 12 выйдет в скорости после этого. С тех пор, как в 1939 году было написано первое предисловие к этой книге, произошло чудо поистине массового масштаба. В первом издании звучала надежда, что когда-нибудь каждый алкоголик, путешествуя по стране, сможет где угодно пользоваться гостеприимством нашего братства. Частично это уже происходит. Говорят, в старом тексте небольшие группки по 2, 3 или 5 человек появились в разных местах. 16 лет прошло между первым изданием этой книги и выходом в свет второго издания в 1955 году. За этот короткий промежуток времени анонимные алкоголики разрослись в сообществе, в состав которого входит около 6 тысяч групп, начисляющих более 150 тысяч выздоравливающих алкоголиков. Группы можно найти в каждом из штатов США и во всех провинциях Канады. Бурно развивающиеся объединения групп A существуют на Британских островах, в Скандинавии, Южной Африке, Южной Америке, Мексике, на Аляске, в Австралии и на Гавайях. В целом обнадеживающее начало положено в почти что 50 зарубежных странах и иностранных владениях Соединенных Штатов. Некоторые группы как раз в настоящее время формируются в Азии. Многие наши друзья поддерживают нас, говорят, что это только начало, только первые признаки еще больших успехов в будущем. В разговоре, состоявшемся в Акроне, штат Огайо, в июне 1935 года между биржевым маклером, речь идет, разумеется, о Билли Уилсоне из Нью-Йорка, и местным врачом, речь идет о докторе Бобби, родились те мысли, которые, разгоревшись подобно искрам, привели к созданию первой группы АА. Шестью месяцами ранее Мимакли вдруг был избавлен от навязчивого стремления к алкоголю, пережив духовное озарение после встречи со своим другом-алкоголиком, который имел связь с тогдашними оксфордскими группами. Здесь речь идет о Эбби Тачере. Ему также оказали огромную помощь покойный доктор Уильям Силкворт, нью-йоркский специалист по проблемам алкоголизма, которого ныне члены ей считают не менее чем святым, чем святым от медицины, и рассказ которого о периоде становления нашего сообщества помещен ниже. От этого врача Маклер узнал о зловещей природе алкоголизма. И хотя он не мог принять все принципы оксфордских групп, он все же признал необходимость оценки своей жизни с нравственных позиций, признания собственных изъянов, возмещения ущерба пострадавшим, оказания помощи ближним, а также убедился, что надо верить в Бога и полагаться на Него. Речь идет здесь о абсолютах, которые предложили оксфордские группы и которыми ЭЭ пользуется частично. До своей поездки в Акрон Маклер упорно работал со многими алкоголиками, придерживаясь мнения, что только алкоголик может помочь алкоголику. Но единственное, что ему удалось, это самому остаться трезвым. Маклер приехал в Акрон по делу, которое сорвалось, вызвав у него сильный страх, что он может снова начать пить. Неожиданно он осознал, что для того, чтобы спастись, он должен передать свои идеи другому алкоголику. Таким алкоголиком оказался врач из Акрона. Обратите внимание на вот это. Неожиданно он осознал, что для того, чтобы спастись, он должен передать свои идеи другому алкоголику. Вам про 12-й шаг уже говорят в введении ко второму изданию. И вы услышите в той или иной форме. Все время вам будет говориться о том, что мы обязаны нести это дальше. Мы не можем это держать. Этот врач неоднократно прибегал к духовным средствам для разрешения проблемы своего алкоголизма, но безуспешно. И когда Маклер привел ему определение, данное алкоголизму доктором Селквартом, а также его безнадежный прогноз, врач стал использовать духовные методы лечения своей болезни с небывалым доселе рвением. Он окончательно бросил пить и не выпил ни капли спиртного вплоть до самой своей смерти в 1950 году. Это, видимо, подтверждает мнение, что никто не может так повлиять на алкоголика, как другой алкоголик. Вне того, как вы себя чувствуете, вне того, что вы думаете, когда вы сюда приходите, вне того, как вам становится грустно, скучно и так далее и тому подобное. Бог дал всем нам, всем присутствующим здесь, одну совершенно уникальную способность. Реально, только находящиеся здесь люди могут помочь другому алкоголику. Врачи не могут, психиатры не могут, священники не могут. Почему это так? Это к Богу. Но это так. Это также говорит о том, что напряженная работа одного алкоголика с другим имеет жизненно важное значение для поддержки трезвости. Второй раз вам про 12-й шаг. И это вот в таком коротком кусочке. И вот оба человека чуть ли не с неистовством принялись за работу с алкоголиками, пребывавшими в специальном отделении городской больницы Акрона. И первый же из больных, один из полностью отчаявшихся, сразу выздоровел, стал третьим членом ЭА. Речь идет о Билли Датсоне. Он не выпил с тех пор ни капли спиртного. Эта работа в Акроне продолжалась все лето 1935 года. Было много неудач, но время от времени были и внушающие надежды успехи. Когда осенью 1935 года Маклер вернулся в Нью-Йорк, первая группа ЭА фактически уже сложилась, хотя этого никто тогда не осознавал. К концу 1937 года значительный рост числа членов ЭА, поддерживающих трезвость в течение длительного времени, убедил всех приверженцев ЭА, что новый свет озарил мрачный мир алкоголика. Вторая небольшая группа быстро образовалась в Нью-Йорке. И кроме того, алкоголики, живущие в разных местах, подхватив основные идеи в Акроне и Нью-Йорке, пытались создавать группы ЭА в других городах. Настало время, и борющиеся с трудностями группы решили обнародовать свои идеи и уникальный опыт. Эта решимость привела к публикации данной книги весной 1939 года. К тому времени число мужчин и женщин, входящих в ЭА, достигло 100. Недавно родившееся общество, до этого не имевшее названия, стало называться «Анонимные алкоголики» под названием собственной книги. Появление новой книги вызвало множество событий. Известный религиозный деятель доктор Гэри Эмерсон Фосдек дал ей положительную рецензию. Осенью 1939 года Фултон Ауслер, тогдашний редактор «Либерти», опубликовал в журнале материал под названием «Алкоголики и Бог». Эта публикация вызвала лавину из 800 неотложных запросов в маленькое отделение ЭА, тем временем открытое в Нью-Йорке. На каждый запрос был дан подробный ответ, высланы брошюры и книги. Бизнесменов, членов АА, во время их поездок направлялись к таким возможным кандидатам. Создавались новые группы, и выяснилось, к всеобщему удивлению, что суть идеи АА можно передавать и по почте, и в устном пересказе. К концу 1939 года насчитывалось 800 алкоголиков, вставших на путь выздоровления. Весной 1940 года Джон Д. Рокфеллер, младший, дал званый обед в честь своих многочисленных друзей, на котором приглашенные по его просьбе члены АА рассказали свои истории. Сообщение об этом попало в сводки новостей международных агентств. Хлынул потоком запросов, и многие люди отправились в книжные магазины, чтобы купить книгу «Анонимные алкоголики». К марту 1941 года численность АА подскочила до 2000 членов. Затем Джек Александр написал специальную статью для газеты Saturday Evening Post, которая представила АА читателям в столь заманчивом свете, что нуждающиеся в помощи алкоголики буквально засыпали нас просьбами. Маленькое лирическое отступление. Дело в том, что Джек Александр был скандальным репортером. Он был журналист, который находил коррупцию, находил подвохи, выискивал всякие схемы и так далее и тому подобное. От этого человека ожидали чего угодно, но ничего-то положительного. И его послали туда сразу после кучи статей про государственную коррупцию, которую он напечатал и которую очень нашумели. Ему сказали, что вот слышали о таком сообществе, мол, сходи посмотри, что там за развод происходит. И на самом-то деле, это даже не столько, что он представил сообщество в таком уж положительном свете. Он просто написал абсолютную правду про него. А увидев это от такого человека, это настолько повлияло на всех. Он был очень известная журналистская личность. В те времена телевидения-то не было, радио тоже еще только начиналось. Поэтому именно публикации вот такого рода славились. А его имя шумело, и когда такой человек пишет... А статья действительно, просто вот действительно хорошая, добрая, правильная статья, в которой он говорит, что я искал подвоха. Там его нет. Там есть только выздоровление для тех, кто безнадежен. И это вызвало, как вот и написано, бурю. Это действительно дало огромный толчок анонимным алкоголикам. Так что Джека можно поблагодарить за правду, скажем так. Где мы тут, извините, пока я песни пел? Сообщество приобрело... Еще раз. Наше сообщество в ту пору вступало в волнующий и опасный период отрочества. Предстояло пройти такое испытание. Смогут ли эти многочисленные и некогда безалаберные алкоголики успешно проводить встречи и работать вместе? Не начнутся ли ссоры из-за вопросов членства, лидерства, денег? Что-то там традициями начинает попахивать. Не начнется ли борьба за власть и престиж? Не возникнут ли разные толки, которые расколют ей? Вскоре именно эти проблемы навалились со всех сторон и появились во всех группах АА. Но следствием этого пугающего и вначале грозившего развалом периода времени явилось убеждение, что либо члены АА должны держаться вместе, либо они погибнут в росте. Мы должны были укрепить единство нашего сообщества или просто исчезнуть. Точно так же, как мы открыли принципы, по которым мог жить отдельный алкоголик, мы должны были выработать принципы, согласуясь с которыми могли выжить и эффективно действовать как группы АА, так и АА в целом. Мы пришли к мысли, что ни один алкоголик, мужчина или женщина, не может быть исключен из нашего сообщества, что наши лидеры могут служить, но не править, что каждая группа должна опираться исключительно на свои силы, и что в рамках АА не должно быть какой-либо группы людей, сделавших своей профессией излечение от алкоголизма. Не должно быть никаких вступительных и членских взносов. Наши расходы должны покрываться из наших добровольных пожертвований. Вся система управления, даже в наших центрах помощи, должна включать в себя только то, без чего нельзя обойтись. Наши взаимоотношения с общественностью основываются на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Было решено, что мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. И ни при каких обстоятельствах мы не должны поддерживать что-либо, объединяться с кем-либо или вступать в какие-либо общественные дискуссии. Чем вам не традиции? Такова была суть 12 традиций АА, которые полностью приведены в этой книге на странице 173. Это если у кого-то издание с историями. Несмотря на то, что ни один из этих принципов не обладает силой закона или правила, 1950 году они признавались столь широко, что их одобрила наша первая международная конференция, состоявшаяся в Кливленде. Сегодня удивительное единство ЭЭ является одним из величайших богатств нашего сообщества. В то время, как внутренние трудности нашего отроческого периода постепенно сглаживались, общественное признание ЭЭ росло не по дням, а по часам. Тому были две основные причины – многочисленные выздоровления и восстановление семьи. Это повсеместно произвело впечатление. Из общего числа алкоголиков, пришедших в ЭЭ и действительно приложивших усилия, 50% сразу же бросили пить навсегда, 25% встали на путь трезвости после нескольких срывов, а в состоянии остальных оставшихся в ЭЭ членов было отмечено улучшение. Вот вам, пожалуйста, 75% уже наглядные. И процентность выздоровления до, грубо говоря, 55-56 года стабильно держалась 75% и выше. Знаете, какая она сегодня? Где-то между 7 и 10%.
70?
Да. А вот почему, об этом мы поговорим позже. Но это не радует. Одной из причин является тот факт, что... Большую книгу и программу выздоровления частично подзабросили, и многие люди пытаются выздоравливать на сообществе. А если вы хронический алкоголик, как мы узнаем позже, это не работает. Так. Создавались новые группы, и выяснилось... Так, ой, извините.
Где?
Да, вот, простите. Где? Да. Подожди, а где? Что-то я тут залистался, да.
Перевести дальше.
В течение времени такова была суть. Да. Простите меня. Тысячи других приходили. Кстати, я настолько не люблю эту стилистику, что я порой буду запинаться, вы уж вам придется меня извинить.
Извиняем.
Тысячи других приходили на некоторые встречи ЭЭ и вначале принимали решение, что они не хотят придерживаться этой программы. Но многие из них, примерно 2/3, со временем возвращались. Еще одной причиной широкого признания ей была помощь друзей. Друзей среди медиков, священнослужителей, журналистов и многих-многих других, ставших нашими умелыми и стойкими сторонниками. Без такой поддержки ей было бы трудно продвигаться вперед. Некоторые из рекомендаций, данные первыми друзьями из числа медиков и священнослужителей, можно найти далее в этой книге. Сообщество анонимных алкоголиков не является религиозной организацией. ЭЭ не придерживается также какой-либо определенной медицинской точки зрения, хотя мы широко сотрудничаем с представителями как медицины, так и религии. Поскольку алкоголь безразличен к статусу личности, среди нас равномерно представлены все социальные группы. И в далеких странах идет такой же демократический и уравнительный процесс. По религиозной принадлежности среди нас есть католики, протестанты, евреи, приверженцы иудаизма и немного мусульман и буддистов. Более 15% из нас – женщины.
Да-да.
В настоящее время численность ЭЭ увеличивается примерно на 7% в год. Если говорить в целом о проблеме нескольких миллионов действительных и потенциальных алкоголиков, имеющихся в мире, то наши усилия – ничто иное, как капля в море. По всей вероятности, все, что мы сможем, это лишь частично охватить проблему алкоголизма во всех ее проявлениях. Что касается терапии, которой алкоголик хочет воспользоваться, то мы, конечно же, не обладаем монополией в этой области. Все же, мы очень надеемся, что все те, кто пока еще не нашел ответа, могут начать поиски на страницах этой книги и вскоре присоединиться к нам на широком пути к новой свободе. Предисловие к третьему изданию. К марту 1976 года, когда все необходимое для издания отправлялось в типографию, общее число членов сообщества анонимных алкоголиков по осторожным оценкам превысило 1 000 000 человек, объединенных почти что 28 тысяч групп, собирающихся в более чем 90 странах мира. Статистический обзор групп в Соединенных Штатах и Канаде говорит о том, что ЭЭ не только растет количественно, но и охватывает все более разнообразные категории людей. Женщины составляют теперь более 1/4 сообщества. Среди недавно вступивших их уже около 1/3. 7% опрошенных моложе 30. Среди них много недостигших с 20-летнего возраста. Основные принципы программы АА, по-видимому, пригодны для людей с различными образами жизни, поскольку программа принесла выздоровление людям многих национальностей. Заметьте, это еще раз Билл намекает на то, что духовный образ жизни, в общем-то, хорошая тема для всех людей. 12 шагов, которые представляют собой программу в сокращенном виде, могут быть названы «Los dos pasos», немножечко по-испански в одной стороне, «Les deux étapes» по-французски в другой, но они ведут по тому пути к исцелению, который проложили первые члены сообщества анонимных алкоголиков. Несмотря на численный рост сообщества и расширение размаха операций, в своей сути оно остается простым и ориентированным на работу с каждым отдельным человеком. Каждый день где-нибудь на земле начинается чье-то выздоровление, когда один алкоголик ведет разговор с другим алкоголиком, делясь опытом, силами и надеждой. И вот вам опять еще один 12-й шаг. Один алкоголик делится с другим алкоголиком. Мнение доктора. Эта глава по большей своей части. Кстати, интересная тема, так просто на чисто историческая такая справочка. Активное участие в написании большой книги принимали 32 человека. Билл, разумеется, был ключевой фигурой во всех аспектах, тем не менее он далеко не единственный, кто принимал действительно активное участие. Например, интересные такие темы. Человек по имени Хенри, его называли Хэнк, я так понимаю, что по-русски это будет Генри. Паркхерст была его фамилия. Был человек, который составил детальное оглавление для большой книги. Это человек, который также сделал детальную выкладку по поводу того, в каком порядке в большой книге информация будет представлена. Копии черновиков можно найти в интернете. То есть это не придумано. Он также написал главу к работодателям. И он также написал часть главы к женам. Такой маленький интересный факторий.
Как его звали?
Генри или Хенри. Все его называли Хэнк, сокращенно. Фамилия Паркхерст. Паркхерст. Мнение доктора. Глава мнения доктора была написана доктором Силтвортом. По большей части маленькие указатели здесь, добавочки сделаны Биллом. Значит, ее по-прежнему оставили с названием «Мнение доктора». И тогда это было только мнение. Если бы эта глава писалась сегодня, ее бы можно было назвать «Медицинский факт». Сегодня о том, как мы воспринимаем алкоголь с медицинской точки зрения, известно гораздо больше, чем тогда. Тогда ничего не знали о метаболизме, тогда ничего не знали о ферментации и так далее и тому подобное. Это пришло позже. Я не буду напрягать народ особыми там разъяснениями. Об этом мы можем поговорить как-нибудь в другое время. Давайте перейдем к самой главе. Мы, члены сообщества анонимных алкоголиков, полагаем, что читателю будет интересно познакомиться с медицинской оценкой плана выздоровления, описанного в этой книге. Убедительное свидетельство, несомненно, должно исходить от медиков, которые имели дело со страданиями людей, ставших нашими членами, и были свидетелями их выздоровления. Доктор, пользующийся широкой известностью, главный врач, известный всей стране больницы, специализирующий на лечении алкоголиков и наркомании, дал АА следующий документ. Всем заинтересованным лицам. Я специализируюсь на лечении от алкоголизма в течение многих лет. В конце 1934 года я лечил пациента, речь идет о Билли Уилсоне, который, будучи довольно преуспевающим бизнесменом, вместе с тем был алкоголиком того типа, который я рассматривал как безнадежный. Те из нас, кто являются хроническими алкоголиками, я не говорю, что все такие в комнате, я могу говорить только за себя, я являюсь именно таким. Я безнадежен. У меня есть только один выход. И это вот это. Во время прохождения в третий раз курса лечения у него появились некоторые идеи относительно возможных методов, ведущих к выздоровлению. К выздоровлению от безнадежности. Серьезно. выполняя одну из частей своей программы, он начал излагать свои взгляды другим алкоголикам, внушая им, что то же самое должно делаться и ими, то есть говорить с другими. 12-й шаг. Это ж сколько раз уже упомянут. А мы до книги только вот еле-еле дотронулись. Само по себе это, в общем-то, должно указывать всем критическую важность именно этого шага. Обратите внимание, что 12-й шаг, в отличие от остальных, здесь упоминается пока что больше всех. Это стало основой быстрорастущего сообщества этих людей и членов их семей. Это основа. По-видимому, этот человек и более сотни других вылечились. Мне лично известно много случаев, когда все остальные методы совершенно не приносили результатов. Этот факт, по-видимому, имеет исключительное медицинское значение. В связи с необычными возможностями роста, присущими этой группе, они могут означать открытие новой эпохи в истории алкоголизма. Эти люди, вполне возможно, обладают средством, способным действовать в тысячах подобных ситуациях. Вы можете с полным доверием. Кстати, в английском тексте написано «с абсолютно полным доверием». Относиться ко всему тому, что они о себе рассказывают. Это ж сколько этот врач поставил на карту, написав подобное письмо уже тогда. Врач, который по нашей просьбе дал нам это письмо, кстати, подпись, как я уже сказал, которая имеет «Искренне ваш», Уильям Силкворд, доктор медицинских наук, подпись не фигурирует в первом издании, она появилась только во втором. Врач, который по нашей просьбе дал нам это письмо, был настолько добр, что изложил свои взгляды более подробно в другом заявлении, приведенном ниже. В этом заявлении он подтверждает то, во что мы, пережившие пытку алкоголизмом, должны, обратите внимание на это слово, в сообществе анонимных алкоголиков нет слова «должны». В этой книге их много. Должны. У нас выхода нет. Должны верить, что тело алкоголика находится в столь же ненормальном состоянии, как и его, в данном конкретном случае я бы использовал ум, а не психика. Это будет более точный перевод. Нас не удовлетворило объяснение, что мы не могли контролировать потребление спиртного только лишь потому, что мы были плохо приспособлены к жизни, что мы спасались от реальности или были явно психически ущербны. Все это до определенной степени было справедливо, а по отношению к некоторым из нас фактически не в столь уж малой степени. Но мы уверены, что мы были больны и телом тоже. Это впервые в истории, когда человек выдвинул на тот момент гипотезу, которая оказалась абсолютно правильной, что мы больны и телом тоже. На самом деле об алкоголизме было написано много трудов. А в 18 веке английский врач доктор Троттер, я полагаю, по-русски будет, достаточно знаменитый врач, написал по этому поводу серьезный труд, в котором он утверждал, что алкоголизм – это заболевание. Но почему он объяснить этого не мог? Вот, не было у него объяснения. И все его доводы основывались на каких-то там психических, вот где болезнь была сконцентрирована по его пониманию вещей. Позже врач по имени Бенджамин Раш, американец, один из людей, подписавших Декларацию независимости, также написал фолиант по этому поводу, где он достаточно подробно рассказывал обо всех вещах, которые ему удалось понаблюдать за людьми пьющими, а пили там так же хорошо, как нынче пьют в России. И он утверждал также, что это заболевание. Он сказал, что у него нет никаких сомнений по этому поводу. Но опять же, почему и в чем это заключалось, он объяснить не мог. Опять же, подтекст был какие-то психические нюансы. И вот впервые в истории человек по имени доктор Силкворм определил, что там нечто большее, чем просто психическое. По нашему убеждению, любое объяснение, упускающее из виду этот физический фактор, оказывается неполным. Вот почему предыдущие люди не могли дать ответа на этот вопрос. Теория этого доктора заключается в том, что мы страдаем аллергией на алкоголь. Представляет для нас интерес. Здесь маленькое отступление. Аллергия. Аллергия, по определению медицинскому, является нестандартная
реакция.
И все. Мы привыкли, аллергия, я знаю человека, лично знаю человека, у которого аллергия на клубнику. Если она съедает клубничину, у нее начинается красная сыпь, ей начинает тяжело дышать и так далее и тому подобное. Есть люди, у которых аллергия на молочные продукты, и их из туалета потом не вытащишь. А у людей аллергия на собак и кошек, начинают слезиться глаза, люди начинают чихать. Трудно сказать, что у меня аллергия, если я пью 2 литра в день. Но у нас другая аллергия. На самом деле, у нас аллергия, которая выражается в тяге, когда мы выпиваем. Из-за того, каким образом метаболизм работает у таких, как мы, в конечной своей стадии алкоголь, превратившись в ацетон, я не буду сейчас утруждать вас всеми нюансами, алкоголь, превратившись в ацетон, в нашей системе не перерабатывается так же, как в системе нормального человека. Это то, что вызывает в нас тягу. И проблема с тягой с точки зрения рассматривания ее как аллергии заключается вот в чем. Тяга не очевидна, пока она удовлетворяется. Вот каждый находящийся сейчас здесь, в этой комнате, на самом деле имеет тягу. Тяга дышать воздух. И никто из нас над этим не задумывается. И я бы тоже не задумывался до тех пор, пока кто-то бы сзади не подошел и не накинул бы пластиковый пакет мне на голову. Вот именно о такого рода тяге идет речь. И трудно тягу привязать к аллергии. Но это то, что происходит только у таких людей, как мы, и никогда не случается у нормальных людей, потому что они переваривают алкоголь по-другому. Наша проблема, ацетон, зависнув в нашей системе, а ацетон это яд, оставаясь там дольше, чем ему положено, вызывает еще. Вот то самое еще. И вот это самое еще, дальше мы попадаем в замкнутый круг, потому что я заливаю сверху этой тяги еще алкоголя. И теперь моя тяга увеличивается. Поэтому никто не обращал внимания, что после 10-й всегда хочется выпить больше, чем после 1-й. Вот тот самый случай. А кто их считает? Реально. Но вот в этом-то и суть. И доктор Силкворм сумел определить это чисто наблюдательным способом. Люди приходили к нему в госпиталь в ужаснейшем состоянии. Он поднимал их на ноги. Они уходили вроде бы более или менее нормальными. Кто-то не возвращался. И вроде бы у людей, насколько он узнавал позже, все шло нормально. Но были и другие. Вот эти другие, это мы. Когда я говорю мы, я предполагаю, что у нас здесь хронические алкоголики. Эти люди возвращались в еще худшем состоянии, чем в том, в котором они ушли. Казалось бы, если это болезнь, и ее вылечили, то человек должен вернуться, ну, вот приблизительно таким, как и он был. Но эти люди становились все хуже и хуже и хуже. И таким образом он смог понять, что там что-то такое прогрессирующее. И это прогрессирующее явно влияет на наше тело. То, что до этого, как мне вот сейчас звучит совершенно очевидно, да? А до этого никто, кроме него, не заметил. Вот такая вот тут история. Теория этого доктора заключалась в том, что мы страдали аллергией на алкоголь. Представляет для нас интерес. Поскольку мы не специалисты, то знание нашей точки зрения невелико. Извиняюсь. То значение нашей точки зрения невелико. Но как бывшие пьяницы, для которых алкоголь представляет проблему, мы можем сказать, что это объяснение отвечает здравому смыслу. Оно проясняет многое, остававшееся непонятным при другом подходе. Хотя мы разрабатываем такое решение проблемы, которое опирается на духовную, как на духовную, так и на альтруистическую основу. Вот подчеркните, пожалуйста, это. Потому что тема альтруизма, вот вам 12-й шаг, только сказанный несколько иначе. Билл любил говорить вещи по-разному. И также это вам говорит о том, что путь выздоровления у нас только один, духовный. Мы не можем выздороветь на каком-то другом уровне. Мы все же выступаем за госпитализацию алкоголика, если он находится в состоянии невменяемости или его мучает сильный колотун. Чаще всего абсолютно необходимо вернуть человеку способность ясно мыслить, прежде чем разговаривать с ним, поскольку в этом случае больше шансов, что он поймет и примет то, что мы ему предлагаем.
Можно убрать больше шансов.
Вот что пишет доктор. То, о чем говорится в этой книге, имеет, на мой взгляд, огромное значение для тех, кто страдает от пристрастия к алкоголю. Я говорю об этом на основании многолетнего опыта работы в качестве главного врача одной из старейших клиник страны, где лечат от алкоголизма и наркомании. Поэтому я испытывал чувство подлинного удовлетворения, когда меня попросили написать несколько слов, посвященных теме, которая столь мастерски, со знанием деталей, освещена на этих страницах. Мы, медики, давно понимали, что алкоголик очень нуждается в какой-либо разновидности моральной психологии. Это еще один термин, рядом с которым можете поставить знак равенства. Это означает духовный опыт. Он же духовное пробуждение. Моральная психология. Но трудности ее практического применения представлялись нам непреодолимыми. Потому что врач не может дать духовного пробуждения. Если бы они могли это сделать, никто бы из нас здесь сейчас не сидел. Несмотря на наши ультрасовременные стандарты, на наш научный подход ко всему, мы, возможно, не вполне готовы к применению тех сил добра, которые выходят за рамки нашего синтетического знания. Вам врач говорит, придется выйти за стандартные рамки. Это для тех, у кого может быть какая-то проблема с высшей силой. На всякий случай припасите это, потом пригодится. Много лет назад один из авторов этой книги лечился в нашей клинике. И во время пребывания здесь у него появились некоторые идеи, которые он сразу же стал применять на практике. Позднее он обратился с просьбой, чтобы ему позволили рассказать свою историю другим нашим пациентам. И испытывая некоторые опасения, мы все же согласились. Билл просит, чтобы ему дали возможность делать 12-й шаг. Случаи, за которыми мы проследили, были в высшей степени интересными. А на самом деле многие из них были просто поразительными. Бескорыстие этих людей, открывшееся нам по мере того, как мы с ними знакомились, полное отсутствие стремления к какой-либо выгоде, их коллективизм, все это воистину воодушевляет тех, кто уже долгое время упорно работает с алкоголиками. Эти люди верят в себя, но еще больше они верят в силу, сила с большой буквы, которая удерживает хронических алкоголиков у той самой грани, отделяющей жизнь от смерти. Разумеется, алкоголика надо освободить от физической тяги к алкоголю. И это часто требует определенного медицинского вмешательства, прежде чем психологические методы дадут максимальный эффект. Мы полагаем, и несколько лет тому назад утверждали то же самое, что действие алкоголя на этих хронических алкоголиков есть проявление аллергии. Это тот феномен необузданной тяги к алкоголю, проявляется только среди определенной группы людей и никогда не наблюдается у кого-либо, кто умеренно потребляет алкоголь. Это то, почему те люди, у которых этого нет, понять это не могут. Если бы у нас хоть прыщ выскочил от этого, но можно было бы сослаться. но по-другому, а просто объяснить это человеку, который это не испытывал. Мне когда-то сказал один человек, что пытаться объяснить не алкоголику, что это такое, это все равно, что пытаться объяснить слепому, что такое фиолетовый цвет. Люди, подверженные аллергии, никогда и ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Ни в какой форме означает, что кроме алкоголя, в той форме, к которой мы к нему привыкли, для таких людей, как мы, есть масса вещей, которые делают для нас нечто подобное. Будь то таблетки, будь то, назовем их, табачные изделия или что-либо другое. То есть любого рода наркотические средства. Все, что дает нам эффект, подобный алкоголю, для таких, как мы, алкоголю равно. Потому что так или иначе приведет нас именно туда. Именно поэтому речь идет в любой форме. Если бы спирт можно было заморозить в свое время, я бы его грыз. Так. Люди, подверженные аллергии, никогда ни в какой форме не могут без вреда для себя потреблять алкоголь. Выработав однажды у себя привычку, они уже не могут от нее избавиться. Потеряв однажды уверенность в своих силах, утратив опору в материальном мире, они громоздят свои проблемы одна на другую. Им становится удивительно трудно их решать. Знакомое ощущение. Пустопорожние эмоциональные призывы редко на них действуют. Обращение, которое может заинтересовать алкоголика и задержать его внимание, должно обладать глубиной и силой. Почти во всех, я бы сказал здесь правильнее даже, вескостью, не силой, зачеркните силой, глубиной и вескостью. Почти во всех случаях их идеалы должны опираться на силу более могущественную, чем они сами, если они задались целью реконструировать свои жизни. Вот уже неоднократное упоминание о том, что придется идти духовным путем. Другого нет. Был бы другой, мы бы давно его нашли. Если кому-нибудь покажется, что для психиатров, возглавляющих клинику, мы немного сентиментальны, пусть эти люди побудут немного с нами, в самом пекле, посмотрят на трагедии, на отчаявшихся жен, на маленьких детей. Пусть разрешение этих проблем станет частью их повседневной жизни и не даст им покоя даже во сне. И тогда даже самый прожженный циник не удивится, что мы приняли и поддержали это движение. После стольких лет практики мы чувствуем, что не нашли чего-либо столь же действенного, способного помочь выздоровлению этих людей, как то альтруистическое движение, которое растет среди них. Доктор поднимает руки, он поднимает белый флаг. Он говорит, мы старались, мы не можем, они могут, идите к ним. Вот что здесь сказано на самом деле. Мужчины и женщины пьют главным образом, потому что им нравится эффект, вызываемый алкоголем. Это ощущение столь неуловимо, что несмотря на признание причиняемого вреда, через какое-то время люди уже не могут сказать, что истинно, а что ложно. Их жизнь, отягощенная алкоголем, воспринимается ими как единственное нормальное. Они испытывают беспокойство, раздражение и неудовлетворенность, если не могут вновь пережить чувство легкости и комфорта, которое приходит сразу после нескольких рюмок, тех самых рюмок, которые другие выпивают на их глазах совершенно безнаказанно. Мы народ нетерпеливый, нам надо сразу. Это то, что часто является проблемой многих людей, пришедших в ЭЭ. Это было моей проблемой тоже. Мне нужно было сразу, потому что алкоголь работал сразу. После того, как они уступают своему желанию снова, а многие уступают, развивается феномен тяги. Пожалуйста, помните, если вы не выпили, у вас нет тяги. У вас есть только желание. Тяга появляется только, когда вы уже выпили. Чтобы мы разделяли вот это. На самом деле, технически можно было бы даже сказать наоборот. Это несущественно. Но факт остается фактом. Вот мы оставили это так, как есть. И это не та тяга. Ведь чем она еще? Почему, вот, почему столько вот злостного и хитрого во всем этом? Слушай, это не та тяга, которая заставляет лезть на стены. Это не та тяга, которая заставляет буйствовать, вот как иногда показывают там кого-то, я не знаю, в фильмах любят вот такой драматизм какого-то наркомана или какого-то там. Это не та тяга. Она на каком-то вот что ли под радаром. Она где-то там. Она та, которая заставляет, делает беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. Это, как сказал Дан Приц, это не состояние, это стиль жизни. Беспокойство, раздражение, неудовлетворенность.
А вот с тягой это жопа.
Поэтому, когда мы говорим о таких вещах, вот хорошая отправная точка – следить. Беспокоюсь ли я, раздражен ли я, или я испытываю чувство неудовлетворенности. Потому что это открытая дверь для моего заболевания. Этот цикл повторяется... Они проходят через хорошо известные стадии запоев с последующими угрызениями совести и принятием твердого решения никогда больше не пить. Кто принимал такое решение? А кто принимал его больше, чем один раз? Этот цикл повторяется снова и снова, если у человека не произойдет коренной перелом в психологии. Коренной перелом в психологии. Духовное пробуждение. В духовном опыте позже мы прочтем об этом. Опять, духовное пробуждение. То надежд на излечение немного. Это мягко сказано. С другой стороны... Как бы странно это ни казалось тем, кто не понимает этого. Как только такая психологическая перемена, духовное пробуждение, произошла, то человек, который, казалось бы, обречен, у которого накопилось столько проблем, что он навсегда отчаялся разрешить их, этот человек вдруг обнаруживает, что может легко контролировать свое желание выпить. Для этого необходимо всего лишь следовать немногим простым правилам. Простым. А мы, будучи народом замороченным, любим их усложнять. Простым.
Распечаточки центровые.
Люди восклицали, обращаясь ко мне с искренним отчаянием: «Доктор, я не могу так больше. У меня есть все, ради чего стоит жить. Я должен остановиться, но я не могу. Вы должны помочь мне». Если доктор честен перед собой, то, сталкиваясь с такой проблемой, он должен иногда чувствовать свою профессиональную неполноценность. И снова Silk Road поднимает белый флаг. Белый флаг со стороны медицины. И хотя он отдает все, что имеет, часто этого оказывается недостаточно. Чувствуется, что иногда требуется нечто превосходящее человеческие силы, чтобы вызвать это коренное изменение в психике. Нам нужна высшая сила для духовного пробуждения. И хотя общий... Обратите внимание, сколько раз это уже повторено. А мы всего-то ничего, мы с римских цифрок не сдвинулись. И хотя общее число вылечившихся психиатрами значительно... Мы, врачи, должны признать, что нам не так уж много удалось сделать по отношению к проблеме в целом. Многие типы больных не поддаются обычному психологическому подходу. Многие типы, в данном конкретном случае, доктор Силхот говорит про хронических алкоголиков. Хроны безнадежны. Я не согласен с теми, кто полагает, что алкоголизм целиком и полностью является проблемой сознательного контроля. У меня было много пациентов, которые, например, месяцами работали над какой-то проблемой или деловой операцией, которая должна была решиться в определенный день в их пользу. За день-два до этой даты они выпивали, и тогда тяга к алкоголю вдруг становилась настолько мощной, что вытесняла все остальные интересы, и даже и важная встреча срывалась. Кто-то знаком с утерями дней, недель?
Часов.
Ты же сказал, что ты перезвонишь. Ну вот я и перезвонила. А какой сегодня день? Ну, вторник, сынок, сегодня пятница. Мне это хорошо знакомо.
Куда ты встала? На работу. Дура! Еще только 7 часов вечера. Иди спать!
Эти люди пили не для того, чтобы уйти от решения. Они пили, чтобы избавиться от тяги, не поддающейся никакому сознательному контролю. А вот здесь это ваш элемент первого шага. Бессилие. Не поддающийся никакому сознательному контролю. Я бессилен. Во множестве ситуаций феномен тяги к алкоголю вынуждает людей отказаться от дальнейшей борьбы, несмотря на тяжелейшие последствия этой капитуляции. Классификация типов алкоголиков представляется весьма трудным делом, и ее детальное рассмотрение не входит в задачу этой книги. Так, и вот здесь доктор Силкворт категоризирует хронических алкоголиков. Мы встретимся с еще несколькими категоризациями алкоголиков вообще. В данном конкретном случае речь идет только о хронических. Первые. Существуют, конечно, психопаты, которые эмоционально неустойчивы. Это первая категория. Подобный тип нам хорошо знаком. Вы смотрите на него. Они постоянно завязывают навсегда. Они чрезмерны в самобичевании, принимают множество решений на словах, но никогда на деле. Второй тип. Есть тип человека, который не хочет признавать, что ему нельзя пить. Он выдумывает различные способы выпивки. Он меняет сорта спиртного и окружающую обстановку. Третий. Есть тип человека, который всегда убежден, что после некоторого периода полного воздержания он может пропустить стаканчик без опасений. И еще один. Целую главу можно было бы написать о маниакально-депрессивном типе личности. Поведение этих людей обычно менее всего понятно им, друзьям. И последний. Кроме того, есть типы людей, совершенно нормальных во всех отношениях. Всегда мечтал быть в этой категории. Кроме реакции на алкоголь. Это обычно способные, умные, доброжелательные люди.
Это я.
И кто же здесь у нас не такой? Все они, а также многие другие, имеют один общий симптом. Как только они начинают пить, у них возникает феномен тяги. Вот почему здесь речь идет о хронических алкоголиках. Это явление, как мы предположили, может быть проявлением некой аллергии, отличающей этих людей от всех остальных и выделяющей их в особую группу. Здравствуйте, особая группа. И поныне эту аллергию не удается ликвидировать с помощью какого-либо известного нам способа лечения. Единственное средство, которое можно рекомендовать, это полное воздержание. Это утверждение сразу же ввергает нас в группу жарких споров. В разных публикациях много доводов было приведено за и против. Но среди медиков, похоже, сложилось мнение, что в большинстве своем хронические алкоголики обречены. Это вам уже дважды сказали, что вы обречены. Это на всякий случай. У нас есть тенденция забывать такие мелочи. В чем же видится решение? Возможно, лучше всего ответить на этот вопрос, приведя пример из моей практики. Примерно год тому назад ко мне привели одного пациента, который нуждался в лечении от хронического алкоголизма. Он едва отправился от желудочного кровотечения и, казалось, дошел до патологического распада личности. Он потерял все, ради чего стоит жить, и жил, можно сказать, только для того, чтобы пить. Он честно признавал и верил в то, что ему не на что надеяться. После того, как алкоголь был удален из организма, у него не было обнаружено никакой патологии мозга. Он принял план, описываемый в этой книге. Через год он зашел ко мне, и я испытал очень странное ощущение. Я знал, как зовут этого человека, и частично мог узнать черты лица, но на этом сходство со старым знакомым кончалось. Вместо трясущегося, отчаявшегося и метущегося человека, человеческой развалины, передо мной сидел человек, исполненный уверенности в себе и довольства. Я поговорил с ним некоторое время, но так и не смог убедить себя в том, что я его знал когда-то. Для меня он был новым человеком. Таким он и ушел. Прошло много времени, а он так и не притронулся к алкоголю. Когда мне бывает нужна моральная поддержка, я часто вспоминаю о другом случае, приведенном видным нью-йоркским врачом. Он сам поставил себе диагноз и, посчитав свое положение безнадежным, обратите внимание, безнадежность.
Или еще врач поставил сам себе диагноз.
Спрятался в заброшенном сарае, решив умереть. Кто-нибудь здесь когда-нибудь хотел умереть?
Да.
Жить хотел.
Нет, очень страшно было умирать.
Но желание.
А жить?
Жить хотелось. Но так как жил.
Его спасли. Его спасли искавшие его люди и привели ко мне в состоянии полного отчаяния. После курса лечения, направленного на улучшение физического состояния, мы разговорились. В нашей беседе он честно заявил, что лечение – пустая трата времени, если только я не смогу уберечь его. А в прошлом это никому не удалось, что у него появится сила воли, достаточная для того, чтобы противостоять влечению к выпивке. Его алкогольная проблема была столь сложной, а депрессия столь глубокой, что мы связывали его единственную надежду с тем, что тогда называлось моральной психологией, духовным пробуждением. И мы сомневались, что даже это сможет ему помочь. Однако он, что называется, клюнул на идеи, содержащиеся в этой книге. И вот в этой книге, обратите внимание, даже врач вам говорит, ладно, хорошо, алкаши вам говорят, что это все в этой книге. Не будем верить алкашам. Вы же знаете, какие они честные.
Сволочь.
Но вам врач говорит, что это все в этой книге. И вот уже много лет он не пьет. Мы с ним видимся время от времени. И он представляет из себя завидный образчик мужской половины человечества. Я серьезно советую каждому алкоголику прочесть эту книгу. И возможно он станет молиться тому, над чем собирался поглумиться. Уильям Д. Силкворт. Доктор медицинских наук. Что у нас по времени?
Время еще есть. Сейчас сделаем седьмую традицию.
Да.
Сколько?
Значит, сейчас. Здесь мы останавливаемся.
Зачитаем седьмую традицию.
Если у кого-то будут какие-то вопросы, давайте мы сделаем сначала, вот продолжим
седьмую традицию.
По-нашенски. А седьмая традиция у нас есть такая штучка. Это когда мы берем те копеечки, которые еще остались от того, что...
Анонимные алкоголики – это непрофессиональная организация, существующая на добровольных пожертвованиях своих членов. Мы сами себя содержим, особенные деньги идут на аренду помещения, закупку литературы, брошюры, буклеты, справочники, журналы «Дружина». Для выполнения нашей группы пятой традиции, которая гласит, у каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Для поддержания офиса обслуживания России, который обслуживает группу А, издает литературу, для поддержания интергруппы Московского региона. Для того, чтобы нам было удобно собираться на покупку чая, кофе и сахара. Также на нашей группе стоит банка, куда мы отдельно собираем пожертвования для покупки литературы, которую бесплатно отправляем в фирму.
Не, литературу для чего? Окей, да. Смотри, молодцы.
Дай банку.
Так, что еще у тебя?
Ну, я пока ничего там, потом объявление.
Так.
Тише.
Пока у нас есть несколько минут, у меня вопрос. У кого-то есть вопросы? Давайте по очереди.
Писать будем, будем писать.
Так. Извини, сейчас я к тебе приду. Мы, вот что мы будем делать. Дорогие дамы, мы будем следовать этой книге именно так, как она написана. Когда нам будет сказано читать, а нам сказано пока что читать, мы читаем. Когда нам будет сказано задуматься или обратить внимание, мы будем подчеркивать, запоминать, потому что это очень важно. Когда нам будет сказано молиться, мы будем молиться. А когда нам будет сказано писать, мы будем писать. Я слово писать спасибо, пока что не нашел.
Я поняла, спасибо. Врач, вы просто
читали? Мы так не просто меня. Читали.
Здесь написано, что касается терапии, которой алкоголик хочет воспользоваться, что мы, конечно же, не обладаем монополией в этой области. Имеется в виду терапия, которая к докторам обращается.
Кому угодно. Кому угодно. И Билл всегда говорил, что мы, ведь в принципе в нашем сообществе это что? Мы никого, хотите, приходите к нам, мы покажем вам, что мы сделали, что у нас получилось. Если вы считаете, что вам лучше поможет психиатр, флаг вам в руки. Если вы считаете, что вам поможет лучше священник, 3 фута вам под киль. И если вы считаете, что доктор поможет вам лучше, там, медицинских наук и так далее, там, пожалуйста. Билл когда-то пошутил, из вот того, что мне рассказывали, что идите, пробуйте все, что хотите. Когда устанете, вы придете к нам.
У вас закончатся деньги, вы придете к нам.
А можно спросить?
Да-да.
Может быть, это вот уже попозже ему было, вот ты хотел нам сказать, вот по поводу статистики у меня что-то прям пошел какой-то пессимизм.
7%.
Почему?
Откуда цифры
7%? Сейчас. Значит, в свое время велась очень плотная статистика. Я, кстати, обратил внимание на то, что, например, в России это не очень популярная тема. В Штатах на всех собраниях ведется количество приходящих и так далее и тому подобное. То есть статистика всегда сливалась. А в свое время она велась еще более тщательно. Разумеется. Центральный офис в Штатах. Причем я знаю, что ее ведут не только в Штатах. Ее достаточно плотно ведут в Канаде. Ее достаточно плотно ведут во многих странах. И
Ну слушайте, не перебивайте, Господи, он же говорит.
Люди вели в свое время, особенно вот у меня есть статья, которую я планирую как-то перевести, она довольно длинная, которая была напечатана в Grapevine в 53-м, по-моему, что-то году, именно о том, как они ведут статистику, и что у них вот конкретно в некоторых местах свыше 80% выздоровления. Потому что они так гайки на новичков закручивают, а их там это в тисках держали. Проблема? А проблема вот в чем. Сообщество разрослось. У нас очень много народу. Мы всех приветствуем. Далеко не все хронические алкоголики. Об этом мы прочтем чуть позже. Давайте называть вещи своими именами. Это своего рода проблема. И вот почему. Мы шикарная группа поддержки для нехронических алкоголиков. В Штатах, если дословно переводить это, алкоголики будут называться обостренными. Что есть обостренный алкоголик? У меня был такой друг. Внешние проявления этих людей совершенно одинаковы с проявлениями хронов. Но вот в чем разница. Случись что-то кардинально важное, что-то критическое в их жизни, они способны загнать пробку в бутылку, никогда к этому больше не возвращаться, или же, например, модерировать. Я не один из этих людей. А у них...
Пить чуть-чуть.
Выпивать по чуть-чуть. То есть контролировать свою... Я привожу, значит, когда мы говорим критическое, например, человек приходит домой, вот сидит его жена Дуся, да, а у нее в руках бумага, и она говорит, знаешь, Вася, Васик здесь нет? Знаешь, Вася, я устала от того, что ты вот с Федей каждый вечер тут шумел камыш, деревья гнулись, и ночка темная была. Поэтому, если ты не завязываешь пить, я вот эту бумагу подписываю, забираю детей и уезжаю к мамке в деревню. А он не хочет, чтобы она уходила. Или вызвали его на работе, например, начальнику, и говорят, ты знаешь, ты у нас слесарь от Бога, но по понедельникам тебя же никогда не бывает, А в пятницу к обеду ты лыка не вяжешь. Ты уж извини, либо ты завязывай, либо ищи себе другой завод, где работать. Или копил он, копил, купил он себе машину, а на третий день он разбил ее. Вот такие вот вещи заставляют этих людей остановиться. Хроны не могут остановиться. Эти люди способны. Многие из этих людей пришли к нам в сообщество. Мы их приветствуем. Мы шикарная группа поддержки. Вместо того, чтобы с Федей квасить ежедневно, то он лучше на собрание сходит. И духовностью опять же попахивает. Но этим людям не нужна эта книга. Им не нужны шаги. Им вполне хватает первого, второго, третьего. Прочли, все хорошо, мы больше не пьем. Есть шикарная группа поддержки, у нас все прекрасно. И все бы хорошо. Но рулить такие люди начинают. А что значит рулить? Например, они решают, что нужно кого-то поспонсорить. И вот представьте себе, хронический алкоголик попадает в лапы к такому человеку. Тяжелый случай. Потом еще одна тема, а это уже непосредственно к хроническим алкоголикам. Таким людям, как я. Я пришел в сообщество в Штатах. Я ходил на группы размером стабильно. 120-150 человек, это нормальные группы. Вот представьте себе, приходит такой человек, как я. Я вижу ваши вот радостные, довольные лица. Все такие хорошо выглядящие. У меня еще колбаса на ножках. Я пришел сюда раз. Я почувствовал себя чуть лучше. Я пришел сюда второй раз. Еще чуть-чуть лучше. И я вам реально говорю. Я тот человек, которого, если вы меня не пнете, если кто-то не закрутит на меня гайки, если кто-то не, вот, действительно не надавит на меня, я тот человек, который, которому покажется, что ну, проблема у нас в сообществе. Я начинаю себя чувствовать лучше. Просто побывав здесь, мне уже лучше. А для меня лучше, это значит, я выздоровел. Вот так работает мой мозг. Так моя болезнь разведет меня. И я буду пытаться просуществовать на сообществе. Не тема. Билл пишет об этом, позже мы будем читать. Билл пишет об этом. Такие люди год, если протянут, это шикарно. Я 92 или 93 дня было самое большое, что я смог протянуть. Все. И я старался как мог. Я ходил на собрания. Мне сказали, опять, 90 собраний в 90 дней сказали мне, и у тебя твои шансы на выздоровление улучшатся. Что слышу я? 90 собраний в 90 дней, и ты выздоровел. Ну реально, потому что вот так я слышу. И я понесся на эти собрания, я там, я не помню, 123, 120 с чем-то у меня было. Ну все. Потом мы празднуем, да? Я выздоровел. Есть программа. Программа выздоровления – это 12 шагов. И их нужно сделать так, как они написаны в книге. Вот это так просто.
У меня вопрос. Я недавно читала в комментариях, которые тоже один из переводов вашей книги с комментариями с историей. Ну, там было написано, что когда книга стала продаваться в магазинах, большая книга впервые, люди в разных городах, купившие ее, впервые купил, изучил, выполнил, выздоровел, стал создавать группу. Как эти люди, они рядом с ними не было же рядом другого алкоголика, который
тоже правда нет. На самом деле, вот из того, что известно, мне повезло с точки зрения ресурсов на историческом уровне, значит, могу только сказать такую вещь. Насколько известно, что спасало, как правило, таких людей в самом начале, это именно то, что они бежали, создавали группы, начинали работать с другими алкоголиками. Вот это почему 12-й шаг все время. Они начинали работать с другими алкоголиками. Мы и к этому придем потом. Это, пожалуй, единственная гарантия трезвости для таких людей, как мы. Это то, что спасало их. А, например, известен такой случай, что такая книга была запрошена. Я могу посмотреть точно, в каком штате к следующему это самое. И была она отправлена этому человеку. Этот человек там один якобы выздоровел. Даже протянул что-то полтора или два года. И они были такие все обрадованные, пригласили его на какой-то там слет. Он сел на поезд, с поезда его вынесли вперед ногами, потому что он был уже все. Думаю, что да. У Билла оно пришло без второго алкоголика. Однако, вот ведь какая тема. Наша болезнь будет... Шансы у меня сделать это одному... Они и так-то невелики, когда я с другими работаю, потому что я настолько бешеный. А если я еще один по этой стезе пойду, ну, они минимальны, они есть какие-то, какие-то есть. Это лучше, чем не делать ничего вообще. но впереди идущие как таковые были необходимы. Другое дело, что в начале-то у кого были впереди идущие? Их не было. Они, каждый из них был впереди идущий. Они когда-то в свое время, была шуточка, которая до сих пор гуляет в штатах ВА, что во сколько ты сегодня встал? Я, говорит, 8, а я 8:30. Ну, у тебя на полчаса больше трезвости, чем у меня.
Так. Но судя по истории, когда книга опубликовалась, пошла лавина запросов в маленький офис, который существовал. И каждому из них был дан ответ. И не под машинку, не под копирку. Каждому из них был дан индивидуальный
письма,
ответ.
Письма были письма. Написаны от руки. Спасибо всем большое. Суббота с 5 до 6:30 мы продолжаем наш рассказ. Хватит хорошего понимания. А вы что, хотите какое-нибудь задание на 150 вопросов? Давайте какую-нибудь монгольско-польскую разработку попробуем.
Давайте закончим.
Мы делаем именно так, как это было.
Гриша, мы заканчиваем собрание, как положено.